Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире выпуск «Поверх барьеров». Очередной день рождения Владимира Набокова я предлагаю отметить в его архиве. Разговор о сохраненном наследии писателя звучал у нас ровно год назад. Сегодня я повторяю этот сюжет. Я отлично помню этот день, точнее вечер. 2 июля 1977 года, ровно 40 лет назад. Я стоял у окна в ленинградской квартире и раскуривал трубку. Рядом шелестел и посвистывал радиоприемник. Голос Америки передавал новости. Дикторша, как и полагается, вполне бесстрастно произнесла: «В Швейцарии скончался русско-американский писатель Владимир Набоков». И тут стена рухнула, мир оборвался. Дикая тоска вдруг овладела мною, бессмысленность существования. На что я, собственно, рассчитывал? На то, что он будет существовать всегда, как прежде жил во мне, сколько я себя помнил. Причем я и не думал, что его можно увидеть. Советский Союз все-таки вращался не на общей с планетой орбите, но некая надежда, непонятно на что, жила в душе. И вот его больше нет. И почти сразу же, без паузы, я осознал, я буду о нем писать. Что писать? О чем именно? Я этого тогда, 40 лет назад, сказать бы не мог. Да меня никто и не спрашивал, потому что обсуждать Набокова можно было в те времена только дома, с отцом или двумя-тремя ближайшими друзьями. Сейчас я понимаю, что тот порыв был признанием в любви, запоздалым и отчаянным. К 19 годам я прочел практически все русские книги писателя. Кое-что было у нас дома, кое-что привозил из Хельсинки однокурсник финн. Его на таможне, к счастью, не обыскивали. В то время я только начинал искать биографические сведения о своем кумире, но, слава богу, не написал ничего. Сейчас было бы очень стыдно. Прошло 40 лет. Все это время я собираю набоковские книги, редкие и редчайшие издания на русском и английском, фотографии его, газетные и журнальные публикации, без особого фанатизма, но с удовольствием. Коллекция моя богатая, но любительская, гимназическая, как сказали бы раньше. С ума по Набокову больше не схожу, но скажи мне, что где-то хранится его неизвестная рукопись, я бы 1000 километров пешком прошел, не задумываясь. Но вот в этом году, не разрывая на себя никакой тельняшки, я попал в Набоковский архив, хранящийся в Нью-Йоркской публичной библиотеке на углу 5-й авеню и 42-й улицы. Архив хранится в специальном помещении, в коллекции братьев Бергов, Berg Collection. Братья Генри и Альберт Берг собрали в течение своей жизни одну из самых впечатляющих коллекций английской и американской литературы, редчайшие издания, рукописи и памятные вещи. В читальном зале, где я склонялся над манускриптами Набокова, в застекленных старинных шкафах молча стояли сотни изысканных кожаных переплетов, Теккерей и Диккенс, исторические монографии, библиографические обзоры. Сюда, в эту сокровищницу, лет 15 назад были переданы из Монтре набоковские бумаги. С тех пор они разобраны, расписаны, со многих страниц сделаны фотокопии. Архив мертвым грузом не лежит. Исследователи изучают его, используют для своих статей и монографий, диссертаций и переводов. Но попасть сюда непросто. Требуется разрешение от куратора и от литературного агента, заботящегося о соблюдении наследственного авторского права. Архив богат. Рукописи, беловые, черновые, переписка с друзьями, литераторами и издателями, семейные документы, записные книжки, газетные вырезки с первыми публикациями. Листаешь и понимаешь, как неправильно сложился в твоей голове миф о Набокове, якобы не хранящем своих черновиков и оставляющем только безупречно отделанные окончательные варианты текстов. Ничуть не бывало. Зачеркиваний, повторных исправлений, вписываний и вставок, как у Пушкина. Литературоведам хватит надолго, а иногда, листая до сих пор неизданную корреспонденцию, кажется, что можно написать еще одну набоковскую биографию, параллельную знаменитой двухтомной бойдовской, где с текстом Брайана Бойда не будет никаких совпадений, столько еще не рассказанного. Среди прочего, я познакомился с домашними тетрадями набоковской сестры Елены, жившей вместе с матерью до войны в Праге и обожавшей своего брата Владимира. Все, что попадалось в газетах, Елена аккуратно вырезала и вклеивала в обычные толстые тетради, какие у всех нас были в школе, 96-страничные, со скучными коленкоровыми обложками. Туда же любящая сестра приклеивала и машинописные, и рукописные страницы со стихами брата, а когда редкий гость приезжал проведать семью из Берлина, он иногда что-то вписывал в эти тетради дополнительно. Для текстологической подготовки набоковского собрания сочинений эта коллекция младшей сестры бесценна. Не говоря уже о литературном контексте, у Елены Владимировны был широкий круг чтения, и любимые страницы других авторов подклеивались сюда же. Знаменитый филолог Роман Тименчик изучает сейчас историю читателей. Листая тетради набоковской сестры, я не раз думал, а это как раз для профессора Тименчика. И еще я вспоминал, что в 96-м году я съездил в Женеву, чтобы записать рассказы Елены Владимировны, которой исполнилось тогда 90 лет. Я поселился неподалеку и ходил к ней как на работу, каждый день. Она была исключительно щедра и гостеприимна, и потратила на меня гораздо больше времени, чем я заслуживал. Накопилось много часов разговоров, они до сих пор не опубликованы. Предлагаю сегодня два небольших фрагмента. Женевская квартира Елены Владимировны Набоковой-Сикорской. Я задаю вопрос. Говорят, что английский язык Владимира Владимировича отличался вычурностью. Так ли это?
Ну, конечно, очень вычурное. Очень вычурное и очень трудно для чтения. Очень трудно. Масса таких загадочных мест. Даже произошла очень интересная история с Адой. Я, значит, прочитал ее. Еще, между прочим, по-моему, она еще не была напечатана. Она была только на машинке напечатана. Она еще не вышла. И вот там есть вот такой один странный эпизод. Значит, там имеется герой, молодой человек. Я не буду вам рассказывать содержание романа, потому что не в этом дело. Но вот что происходит в одной главе этого романа. Герой, молодой человек, сидит с гостями в своем большом саду. И в это время он видит, что приходит очень плохо одетый, а один даже человек такой несколько косой, с бородами, приходят и расстилают ковер. Не настоящий ковер, скажем, ну, полотно или, ну, в общем, что-то матерчатое на земле. И едят куски хлеба. Уже, так сказать, разрезанные, не то что разрезанные, но разломанные на части. Потом, после этого, да, молодой человек, герой романа, подходит и спрашивает их сперва на своем языке, кто вы и почему вы тут. Они отвечают ему на совершенно незнакомом ему языке. Тогда он пробует все языки, которые там знал, там французский или что, или итальянский. И они ничего, они не понимают. Они на него машут рукой и не понимают. Потом они уходят и тянут за собой эту материю, на которой у них остались куски хлеба. И потом молодой человек, герой романа, видит, что на одной из ветки висит нечто вроде пояса, просто повешено на ветке. Да, их было 12, кстати сказать. И тянули они эту, там сказано, они тянули как сети. Прочитавший это, я сейчас же сообразил, в чем дело. Но представьте себе, что Бойд это не заметил. И потом Чичтин не написал об этом в одном из первых этих новоковен, которые он выпускает. То есть не он, а в Америке.
Может быть, он одну известную книжечку не читал?
Бывает?
Да.
Да нет, у него же чудная книга комментариев.
Нет, я имею в виду ту самую книжечку, с помощью которой можно понять эту сцену.
Конечно.
В школе наверняка.
Ясно, конечно. Он не мог не сообразить. Но Вера не заметила. Это прошло мимо нее.
Да.
Она-то, конечно, знала, она Евангелие знала и все это. Но во всяком случае, это прошло мимо нее. Я очень этим гордилась.
Рассказывает Елена Владимировна Набокова-Сикорская. Запись 96-го года.
Замечательно то, что его первая книжка «The Real Life of Sebastian Knight», когда я ее прочитала, я ее читала как точный перевод с русского. Вот в этой книжке чувствовалось, что это еще не то, что будет дальше. Это был точный перевод с русского языка. Это была первая его книжка.
Ну да, она же еще была написана в Париже.
Да.
Да, в 38-м.
Одна из моих любимых книг, кстати сказать. Вот это и, да, это мои самые любимые книжки. Я не могу сказать, что я Аду так уж люблю. Нет, это очень интересная книжка. Интересно ее читать. Но душевно нет. Очень интересно то, что я сейчас недавно прочитала, как мы с вами говорили, вот эту книгу Шарлотт Бронте. И там, ведь она основана тоже на так называемом инцест. То есть отец любит дочь, вот так, понимаете,
да.
На этом основан. И мне кажется, что возможно, что он до этого прочитал вот эту книжку, ему пришла идея написать роман по этому поводу. Потому что есть очень много похожего в этой книге с Адой. Это очень трудно объяснить. Но вот я вот сейчас прочитал ее. Я ее когда-то читал очень давно и совершенно забыл. А может, даже и не читал никогда. И сейчас я нашла что-то такое общее. Возможно, что он тоже прочитал эту книгу случайно. Он мне этого не говорил. Но, может быть, он действительно ее прочитал. Ему пришла идея вот этого incest, так называемый, когда он начал писать Аду.
Да, я понимаю, что вы говорите как бы о литературном источнике, но был какой-то ведь еще и собственный, внутренний некий источник, который все время развивался. Эта тема, она же как бы все время развивается. Это тема взрослого мужчины, любящего девочку.
Да.
А это же постоянная тема.
Да-да.
Это и та самая совершенно пошла и отвратительно рассказанная история этим Щеголевым в «Даре».
Да.
Да, потом «Волшебник»,
да-да,
«Лолита» и вот «Ада».
Да.
Тут это совершенно закономерно развивающаяся тема.
Да.
«Дар» и «Себастьян Найт» – две любимых ваши книги, да? А «Подвиг»?
«Себастьян Найт» очень, между прочим, книга биографическая. Чрезвычайно биографическая. Это встреча моего брата, который рассказан у Бойда, так что не секрет. В 1939 году с русской барышней в Париже. Вы знаете это?
Да.
Как ее зовут?
Гуаданини.
Гуаданини.
Ирина.
С Ириной Гуаданини. И это отражено в Себастьян Найт. И это и даже Бойда заметил это и написал об этом.
Так рассказывала сестра Владимира Набокова в беседе, записанной в ее женевской квартире в 1996 году. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров», приуроченный к 40-летию со дня кончины писателя. В мае нынешнего года я имел счастье читать набоковские рукописи в Нью-Йоркском архиве писателя, хранящемся в здании публичной библиотеки в помещении «Берг Коллекшн». Далеко не все биографические сюжеты рассказаны в самом большом и основательном двухтомнике Брайана Бойда.
Одна из драматичнейших историй вокруг набоковских книг приключилась с произведением, которое, казалось бы, должно было пройти по рынку без сучка и задоринки. Это история русского издания «Лолиты». К середине 60-х годов, после выхода романа на множестве мировых языков, Набоков был исключительно состоятельным человеком. Он мог позволить себе не просто образ жизни, непредставимый в его молодые годы, но и стиль существования, недоступный большинству пишущих людей в мире. Еще в середине 50-х он торговался с издателями за каждые 50, нет, 20, нет, $10 прибавки к гонорару. Но с 58-го изменилось решительно все. Он смог, наконец, оставить преподавательскую лямку, перебраться в Европу поближе к сыну, певшему в Ла Скала, и к сестре, работавшей в Женеве. Потом начались заботы приятного рода. Не уговаривать издателей напечатать новую книгу, а отбиваться от маловыгодных предложений переиздать старое и самому выбирать и выстраивать издательскую тактику. Первый раз за всю писательскую жизнь. Он, наконец-то, заслужил это. В феврале 66 года Набоков приступил к поискам издателя для русской «Лолиты». Два европейских издателя уже были готовы предложить свои услуги. Но на этом пути возникало несколько препятствий юридического характера. И главное из них – опасность нарушения копирайта. Набоков был американским гражданином, и его адвокаты объяснили ему, что он обязан публиковаться прежде всего в Соединенных Штатах. Вот почему его выбор остановился на Оскаре де Лисо, президенте молодого нью-йоркского издательства «Федра». Вера Евсеевна Набокова, регулярно писавшая за мужа практически все письма, сразу же объяснила издателю, что интерес в России к «Лолите» огромен, «tremendous», несмотря на то, что распространяется там пока что только англоязычный оригинал. Что уж говорить о будущем русском переводе. Вот поэтому все желание Набокова не допустить, чтобы какой-нибудь неведомый мясник перелопатил эту книгу. Однако набоковские произведения в России запрещены. Вера Евсеевна просит де Лиса ответить, что он думает о русском издании, раз уж в его планы, как она слышала, входит выпуск некоторых книг для публики за железным занавесом. Поначалу кажется, что де Лиса был рекомендован Набокову кем-то, кто рассказал о его подключении к книжной программе, особому плану печатания и перевозки книг за железный занавес в Советский Союз. Но с каждым письмом все яснее, что именно Набоковы разъясняют нью-йоркскому издателю, как следует вести себя на книжном рынке, именно русском рынке. Доходит до комических разъяснений. Де Лиса понимает, что рекламировать русскую «Лолиту» в Москве и Ленинграде он не сможет. Значит, придется торговать ею без рекламы. А это плохо. Да нет же, поясняют Набоковы, не торговать, а отправлять туда бесплатно. Советские читатели заплатить за роман не смогут. Как коммерсант, Де Лиса такой постановки вопроса не понимает. Зачем в таком случае выпускать роман? Именно Вера Набокова подсказывает издателю, надо обратиться на радио «Свобода», оно сможет купить сразу 500 экземпляров и само по своим каналам переправит книгу в СССР. Причем тут спрашивается радио «Свобода»? Переписка не содержит пояснений, как этот механизм сработает, поэтому проясним эту ситуацию мы сами. Радио «Свобода» книгами никогда не занималась, но у Американского комитета по освобождению народов России, сокращенно АМКОМЛИП, позднее Комитет «Радио Свобода», была специальная русская книжная программа. У «Радио Свобода», первое название «Радио Освобождения», и у книжной программы был один и тот же президент – Хауланд Сарджент. Книги и радио были сестринскими организациями. Радио называлось «Свободой», а книжная программа – издательством «Бетфорд». Русская книжная программа «Амкомлиба» создавалась под руководством американского дипломата Айзека Пэтча. Некоторое время Айзек Пэтч возглавлял в Мюнхене отдел специальных проектов, выпускавший газету и ежеквартальный журнал для русской эмигрантской общины. А в 1956 году был переведен в Нью-Йорк, где и приступил к книжному проекту. Поставленную перед ним цель он обосновывал так – доводить западные идеи до советских граждан с помощью книг о политике, экономике, философии, искусстве и немного о технологии, обо всем, в чем советская диктатура им отказывает. Помимо Нью-Йоркской штаб-квартиры, компания Bedford открыла свои представительства в Лондоне, Мюнхене, Париже и Риме. В общей сложности под руководством Айзека Пэтча фирма существовала 14 лет, с 1956-57 по начало 70-х, и закрылась по причинам все того же публичного разоблачения связей Комитета Радио Свобода с ЦРУ. Тем не менее, последователи Пэтча рук не опустили и продолжили работу под другими вывесками. Все это происходило в эпоху, когда человеческие контакты Запада с Советским Союзом были еще относительно слабы, во времена героической поры тамиздата. Вот эту книжную программу и имела в виду Вера Евсеевна Набокова, предлагая Оскару де Лиса обратиться к Радио Свобода. Он так и сделал. 500 экземпляров были закуплены и, очевидно, проникли в страну Советов. Прошло несколько мучительных месяцев. Русская «Лолита» вышла в свет, но продавалась очень плохо. Почему? Во-первых, Набоков переоценил интерес русского эмигрантского читателя к его скандальному роману. Читающая публика в изгнании была слишком ханжеской. Любовь Гумберта Гумберта к 12-летней девочке ее не интересовала. К тому же, кто хотел и мог, давно уже прочел книгу по-английски или по-французски, посмотрел фильм Кубрика, знал о книге по множеству рецензий и обзоров. Во-вторых, Оскар де Лиса установил слишком высокую цену. Поначалу он вообще оценил экземпляр в твердом переплете в $10, затем с неохотой снизил до $6.40, но и это было в 1967 году дорого для русского покупателя. В своих письмах Набоковым издатель сообщает, что в русских магазинах Америки продается один экземпляр в неделю. Повторяю на случай радиопомех. Один экземпляр в неделю по всей Америке. Де Лиса понимал, что основная читательская масса находится за железным занавесом, но его политическая наивность доходила до того, что он писал в Монтре: «Собираюсь обратиться к одному американскому книготорговцу Лайо Пинкоту, чья фирма работает аж с 1788 года. У них крепкие связи с Вашингтоном, и он надеется, что Вашингтон надавит на советские власти, и те снимут запрет с имени Владимира Набокова». Набоковы с грустью откликаются: «Увы, вся надежда только на советских туристов и западных посетителей России, ученых, спортсменов, музыкантов». Между корреспондентами нарастает напряжение. Набоковы раздражены финансовым провалом русского перевода. Справедливо или нет, но раздражены. И заканчивается дело тем, что они нанимают адвоката для дальнейшего общения с издателем. Это только один сюжет из множества, который всплывает при чтении бумаг в коллекции братьев Бергов. Я сейчас пересказал эту историю коротко и без единой цитаты из писем. А серьезного и никуда не спешащего исследователя ждет море исторического удовольствия. Голоса Набокова еще не было сегодня в нашей программе. Исправим это упущение.
Мы с тобою так верили в связь бытия. Но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я. Ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Над бумагами» Владимира Набокова к 40-летию со дня кончины писателя. Звучала музыкальная тема из кубриковской «Лолиты» 1962 года. На волнах радио «Свобода» продолжается выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию новую главу воспоминаний Марины Ефимовой «Деревня».
Году 1967-м меня послал в командировку ленинградский пионерский журнал «Костер», где иногда печатали мои стишки. Требовалось написать очерк о передовом колхозе в Новгородской области для младших школьников. Почему не о древнем Новгороде, не о Вече, кулачных боях, не об опричниках? Ничего этого я, конечно, не спросила. Как у нас тогда говорили, в 1917 году надо было спрашивать. Дело было ранней весной, еще без травы и зелени. Места под Новгородом плоские, вода бесчисленных озер неподвижно стоит вровень с землей, даже иногда кажется выпуклой. И над ней древние белые церкви, всегда в двух образах – настоящем и отраженном. Вез меня из Новгорода в колхоз немолодой шофер на райкомовской машине, всю дорогу по полколеса в красной глинистой грязи. Мне было стыдно отрывать и его, и машину от его пустяков для моих пустяков и тем самым включаться в общепринятую систему пустяков и глупостей. Но автобус ходил только по другой стороне Волхова. А как же колхозники добираются до города? А переезжают на лодках устья, да у них грузовик есть, если что. Шофер оказался асом, и когда мы по весенней развезице благополучно добрались до деревни, я, прощаясь, сказала: «Никогда не думала, что по такой грязи можно так классно водить машину». И шофер ответил безо всякой рисовки: «Милая, я родился и вырос в грязи». Деревня была богатой, но неуютной. Она стояла на границе между красной грязью и розовой водой, и на всю деревню было одно дерево на островке. Сначала меня привели в огромную гулкую кирпичную школу. Дети были бойкие, говорили охотно. Я спрашивала у них, умеет ли кто-нибудь управлять трактором, топили ли они котят, бывали ли в театре, хотят ли в город. Что они мне посоветуют сфотографировать в деревне как самое интересное? Тонул ли кто-нибудь из них? Чем бы им хотелось похвастаться? Что самое страшное они помнят в жизни? Дети отвечали наперебой, и ни одного живого слова, ни проблеска оригинальности. Я взмокла, но мой блокнот остался пустым. Реакция детей на журналистку из пионерского журнала была инстинктивной и молниеносной. Говорить то, что обычно пишется в таких журналах. В их казенных ответах не было даже смешных ошибок или случайных прелестей местного диалекта. Никто их специально этому не учил, они просто всосали это с молоком матерей, родившихся в 1937 году. Я попробовала говорить со взрослыми, но крестьяне все были словно в каком-то оцепенении. Они только улыбались, глядя мимо меня, и в их глазах отражался их предвечерний розовый небесно-водяной солярис. Только одна пожилая тетка насмешила меня. Я искренне восхищалась ее роскошным, ухоженным цветником. Она в это время цепким взглядом осматривала мой плащ и сумку. Наконец я сказала, что у себя на балконе в Ленинграде тоже развожу цветы, потому что очень люблю это дело. Тетка перевела глаза вдаль и сказала с неопределенно насмешливой интонацией: «Дело-то говна». Только председатель был полон энтузиазма, похоже, даже и не показного. Говорил страдальчески: «Вот уж полгода уговариваю несколько старух, переехайте в дом городского типа со всеми удобствами. Ваши избенки стыдно людям показать. Нет, уперлись, как бараны». В комнате, где происходил разговор, кроме меня и председателя, были еще парторг и молодой учитель, похожий на беленького эстонского мальчика. Парторг сидел на краешке стола и завороженно глядел в окно на розовую воду. Каждый раз, когда председатель обращался к нему за подтверждением, тот начинал шевелиться, с видимым трудом отводил глаза от окна, и каждый раз председатель продолжал, не дождавшись его реакции. Учитель, в отличие от председателя и парторга, был не в ватнике, а в черном костюме и белой рубашке с галстуком. Как только мы с председателем закончили, учитель поспешно пригласил меня переночевать в его квартире. Он с семьей жил как раз в доме городского типа, председательской гордости. Четырехэтажный дом торчал между водой и грязью. К нему вели дощатые мостки. Когда вошли в дом, запах речной воды и весенней грязи сменился знакомым запахом городского парадника, холодной сырости и кошачьей мочи. В окнах на лестничных площадках, казалось, вплотную к стеклам переливались розовым и сиреневым вода и небо. Пока поднимались, несколько раз раздавался внезапный грохот, как будто дом начал рассыпаться по камням. Это, стуча ботинками, пробегали по лестнице дети. В квартире нас молча и без особого любопытства встретила пожилая крестьянка с тоскливо-неприкаянным лицом и трехлетняя девочка, пропахшая писанием так, что ее невозможно было взять на руки. Ее красивая молодая мать, завклубом, пришла позже и не сказала за весь вечер ни одного слова. Одна комната в квартире была обставлена по городскому стандарту. Стеллаж с книгами, сервант с посудой, раскладной диван и торшер. Зато во второй комнате и в кухне просто кое-как сваленные вещи. И нечистого вида городской квартиры, неуютной домовитости избы. Канализация была, но не работала, сливали из ковша. Водопровод тоже был, но из крана только капали ржавые капли. Так что воду таскали снизу, из колодца. Поскольку за ужином вся семья упорно и бесстрастно молчала, я говорила только с девочкой, которая оказалась очень смышленной. Поздно вечером учитель вынул из серванта дорогой коньяк и как-то особенно повел своей мальчиковой головой. В тот же момент все его женщины исчезли, и потом я не слышала из-за двери ни одного звука. Я посмотрела на учителя. Его лицо стало как у наркомана, который вот-вот забьется в судорогах, если ему не дадут зелья. Испугаться я не испугалась, уж очень он был субтилен по сравнению со мной, но все же приготовилась к сопротивлению. Однако учитель ничего такого не имел в виду. Он сглотнул и сказал с хищной интонацией: «Рассказывайте про все». Я почему-то сразу догадалась, что его просто мучает духовная жажда. С трудом стряхнув с себя гипнотическую сонливость, исходившую от окна, я начала рассказывать о брожении умов среди литераторов и ученых, о вспыхнувшей вдруг среди интеллигенции религиозности, о молодом священнике под Суздалем, которому собирались толпы городских интеллигентов послушать проповеди, о литературном и особенно поэтическом умопомешательстве в столицах. Потом начала читать стихи. «Времена не выбирают, в них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем плакать и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять». Учитель похорошел, волосы растрепались, на лбу выступила испарина. Мне уж и самой было не остановиться. Легко было понять, чего ему хочется, чтобы про него и его поколение, чтобы боль и жалость к себе, и чтобы не было похоже на классиков, которых он сам, обернутых в советскую упаковку, вдалбливает в головы своих учеников, и чтобы понятно, чтобы прямо в сердце. «Отвези ты меня, шеф, в Останкино, где Титанкино. Там работает она билетершую, на дверях стоит вся замерзшая. Вся замерзшая, вся продрогшая, но любовь свою превозмогшая, все понявшая, все постигшая, но не предавшая и не простившая. Я читала и читала, путая поэтов, добавляя своего, когда забывала. Под конец я уже не понимала, что говорю. Учитель ушел только тогда, когда у меня голова стала падать на грудь, как у пьянчушки. Спать оставалось 2 часа. За окном вода и небо непрерывно меняли цвет, но ночь и темнота так и не наступили». Наутро председатель и парторг, такой же оцепенелый, как и накануне, повели меня в другую деревню. Опять в школу, только теперь в начальную. «Да зачем мне в школу? Я там уже была». Председатель зашикал на меня. «Нет-нет, там такой человек, заслуженный учитель. Скоро, наверное, будет депутатом. Нельзя миновать». Неожиданно школа меня проняла. Она помещалась в большой избе с крашенным дощатым полом, чистой и убогой до умиления. Стояла изба посреди яблоневого сада в маленькой глухой деревне Любоежи. В сенях школы на вешалке 5 пальтишек, под ними 5 пар резиновых сапожек. Умывальник над тазом, рядом чистое полотенце. В крошечной учительской на столе малюсенький глобус и огромный деревянный транспортир. Заслуженный учитель оказался маленьким горбуном со спокойным и даже красивым большим лицом. 5 его ясноглазых учеников слушались движения его бровей, но видно, что не из страха, а из благоговения. 15 лет назад он со своими тогдашними учениками посадил этот сад вокруг школы и теперь кормит нынешних яблоками на переменах. Яблоки хранятся всю зиму в школьном подвале. А 10 лет назад его ученики посадили рощу на голом берегу Волхова. Она стала настоящим леском. Горбун величаво прошел со мной и детьми в рощу и там устроил экзамен. Сначала спрашивал меня. Я не могла узнать голые, даже еще без набухших почек деревья, а его малыши знали почти все. По цвету коры, форме почек, по расположению ветвей. Они были в полном восторге, что я ничего не знаю. Прыгали вокруг меня, тихо смеялись, давясь в ладошки. Громко не смели. А потом учитель только показал рукой в сторону школы, и они все побежали послушно, и там аккуратно повесили пальтишки и поставили сапоги. Я попросила разрешения послушать урок из сеней. «Так что нам сказал об этом Владимир Ильич Ленин?» — раздался глубокий учительский баритон. Ответит Коля Сергеев. И детский захлебывающийся голос на одной высокой ноте без всякого смысла произнес: «Владимир Ильич сказал, нам нельзя просить милостыню у природы». Учитель спокойно поправил, и ребенок невинно долепетал цитату. Я сразу же тихонько ушла. Председатель и парторг ждали меня, задумчиво глядя в недостроенный колодец. На площади перед ремонтной мастерской за проволочным забором стояла оранжевая техника. При нашем появлении от кучи мужиков отделился один, с лицом, в котором красота боролась с грубостью, и грубость побеждала. Он издали заорал: «Так что, председатель, так разэток, вот я вышел». Имелось в виду, вышел на работу, после запоя, очевидно. «А машина моя так-перетак, в ремонте так-перетак, работы ни грамма». Председатель и парторг поспешно пошли навстречу мужику, сказав мне подождать на берегу у лодки. Председатель тоже издали сказал громко на всю площадь: «А кто ее, Гриша, разбил, твою машину?» И, обращаясь к толстой продавщице, вышедшей на крыльцо магазина взглянуть на поединок, спросил мимоходом: «Степанна, это не ты саданула его машину вон об ворота?» Лицо Степанны осталось бесстрастным, только жиры слегка затряслись от смеха. Последнее, что я слышала, заворачивая на тропинку, как маленькая старушка, обращаясь к молчаливой очереди у магазина, рассказывала медовым голоском: «Иду с Любоеж, вдруг сзади Витька, племяш внучатный, догоняет на мотоцикле своем и говорит: „Садись, бабка, подвязу“. Ну, села я, милая, а он как пошел, да все кружевом, кружевом. Вижу я, пьяный он в стельку. Я ему говорю: „Витенька, родителька, дай слезть, отпусти душу на покаяние“. А он мне: „Сиди, блин“». Минут через 15 председатель с парторгом, которым в тот день было, видимо, не расстаться, повезли меня на лодке на другой берег Волхова, на автобусную станцию. Лица у обоих после разговора с Гришей пошли красными пятнами. Греб председатель. На реке все, как и вчера, было розовым, вода блестела и до головокружения путалась с небом. Посреди реки председатель остановился передохнуть. Стало тихо и неловко. Неожиданно парторг спросил, не отрывая взгляда от воды: «Знаете, какая у нас главная беда?» «Нет». «Пьют мертвую». «А почему?» «Каждая баня со стиральной машиной. У каждого мужика мотоцикл. Заработки такие, каких ни в одном городе нет». «А как вы думаете, почему они все пьют?» «Я думаю, им религия нужна», — сказал парторг. Председатель крякнул и снова начал грести. Я понимала, что такая доверчивость требует соучастия, и сказала, что еще неизвестно, смогли бы мы все обрести веру, даже если бы нам разрешили. Может быть, веру надо заслужить. «А кто ее заслужил?» — спросил парторг. На берегу парторг остановился, как будто желая продолжить разговор. Но осторожный председатель не дал. «Пошли, пошли, философ», — сказал он, стоя за моей спиной, вероятно, делая знаки парторгу, чтоб не забывался. Мы пошли гуськом по подсохшей луговой тропе. И шли, и шли, пели птицы, и я забыла, зачем иду. Потом пришлось собирать себя по кусочкам. Все это я честно записала тогда же, в 67-м году, вернувшись в Ленинград. Но, естественно, в детский журнал этот очерк не взяли. И не только в детский.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой «Деревня».
Давным-давно в каком-то американском журнале я наткнулась на неожиданное эссе Артура Миллера о привязанности американцев к земле. Даже убежденные горожане возятся в ящиках на балконах или на грядке во дворике, каким бы крошечным и бесплодным он ни был. Миллер описывает новоиспеченного домовладельца, потомственного горожанина, с энтузиазмом сажающего за домом овощи. Как правило, посадки не дают урожая, или этот урожай пропадает, не прополотый, не политый, не окученный, не подкормленный. У занятого хозяина не хватает времени и умения. Смирившись, он покупает овощи на рынке и старательно обходит взглядом запущенную и засохшую грядку, пока зима не покроет ее утешительным снегом. Казалось бы, реальность научила его уму-разуму. Но стоит мартовскому солнцу растопить снег, как американец ловит себя на том, что задумчиво стоит, облокотясь на перила крыльца, и выбирает мечтательным взглядом новые места для новых посадок. Миллер не находит этому другого объяснения, кроме заложенной в человеческой природе вечной и непобедимой тяги и любви к земле. Первая земля в моей жизни – огородики на чужих послевоенных дачах под Ленинградом, куда меня посылали сорвать огурец или вытащить морковку, и я застревала там не в силах оторваться от чуда крепких пупырчатых огурцов, которые что, выросли вот из этого зернышка? Или от белых картофелин, которые мы искали как подарки в рыхлой земле? В 1945-46 годах это было еще и оживанием книжных картинок. В блокадном Ленинграде я видела только пыльную зелень пустырей и дворика за школой, где мы с мальчиком Мишей играли в семью. Моя кукла была нашим ребенком. Вся игра состояла в том, что мы добывали еду, готовили ее и ели. Травка играла роль зеленого лука, цветы мать-и-мачехи яичного порошка, а листья одуванчика – селедки. Первой моей деревней была Тарховка, малоизвестный поселок под Питером на Финском заливе. В 1950-х годах это было укромное место, отделенное от прибрежных дачных поселков болотами и доисторическими в человеческий рост камышами, которые постоянно шушукались даже без ветра. Пляжа не было, так песок с белой осокой, валуны, кусты шиповника, аромат которого перешибал даже запах моря. В тихой Тарховке обитали неожиданные люди, приветливые, как в северных деревнях. Не озлобленные городом, не избалованные дачниками. Все мужчины рыбачили. Почти в каждой семье кто-нибудь когда-нибудь утонул в заливе. Службы метеосводок не было. Обитатели Тарховки были ближе к поморам, чем к жителям питерских пригородов. Летом я жила там 15-летней школьницей у родственников своей одноклассницы. И на их огороде научилась отличать ростки сорняков от ростков культурных растений, которые почти всегда толще, сочнее и загадочней. Я научилась полоть и не путать молодую зелень моркови с укропом. И еще я впервые узнала и оценила характеры пригородных и деревенских интеллигентов русского севера. Уже тогда я, столичная штучка, почувствовала не без стыда то, о чем невнимательно читала у Пушкина в «Барышне-крестьянке». Цитирую. «Те из моих читателей, которые не жили в деревне, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное – особенность характера, самобытность, индивидуальность, без чего не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как головные уборы. Сие да будет сказано не в суд и не в осуждение, однако ж наше замечание остается в силе». Конец цитаты. Замечу в скобках. Живя в Америке вот уже 40 лет, я поняла, что это наблюдение Пушкина верно и здесь, и до сих пор, не только для барышень. Здесь самобытные мужские характеры с самостоятельными, независимыми от навыков света и общественного мнения взглядами я встречала только в провинции. А большинство профессоров столичных престижных университетов имеют по любому общезначимому поводу одинаковые мнения и даже выражают их одинаковыми словами. В Тарховке летом 1953 года я, 15-летняя, влюбилась в дядю подруги Николая Константиновича Броневицкого. Он был худым и таким высоким, что все время чуть сутулился, словно не хотел торчать над остальными. Он прошел всю войну, его жена показывала нам ордена. Но расспросы мы быстро прекратили, потому что они его явно мучили. Он умел делать все – теплицы, лодки, садовую мебель. Он был начитан, мягок в обращении. Но часто подшучивал над нами с подругой и был при этом обидно проницателен. Однажды, рассуждая за столом о любви, я сказала, повторяя лихие слова какой-то героини, «Я хочу, чтобы меня любили такой, какая я есть». И Николай Константинович спросил, «А ты себе очень нравишься такой, какая ты есть?» Я готова была сгореть со стыда. Но когда мы уезжали, он проводил нас с подругой на станцию, посадил в поезд и крикнул вдогонку, «Девицы, вообще-то вы обе прелесть, но об этом никому». И мы уехали веселые и окрыленные. Он был такой настоящий, такой нужный, что когда осенью я узнала о его гибели в заливе во время шторма, в моем искреннем горе была примесь торжественности, как по случаю общенациональной потери. Фильмы про колхозы и совхозы, которые мы смотрели в юности, все эти кубанские казаки, свинарка и пастух, трактористы, хоть и воспринимались мной как оперетки, а не как источник информации, все же оставляли во мне надежду, что где-то в России действительно лежит такая вот щедрая, плодородная, восхитительно красивая земля, терпеливо хранящая до поры до времени свое богатство. Подтверждением этой моей надежды была литература. Описание земель под Оренбургом, например, в Аксаковской семейной хронике, которую я читала с упоением. Что за угодье, что за приволье было тогда на берегах Бугуруслана? Вода такая чистая, что даже в омутах видна была брошенная на дно монетка. Местами росла густая урема из березы, осины, рябины, черемухи, калины и чернотала, вся переплетенная хмелем. Местами росла тучная высокая трава со множеством цветов. Бугуруслан течет по долине. По обеим сторонам его тянутся отлогие, а то и крутые горы. По скатам и отрогам их изобильно рос лес. А поднимешься на гору, там равнина, непочатая степь, чернозем воршин глубиною. А рыб, а всякого зверя в лесах и в степи, словом сказать, это был, да и теперь еще есть, уголок обетованный». Я читала и перечитывала главу, в которой дед Аксакова, помещик Степан Михайлович Багров, купил землю в тех местах и перевозил туда своих крестьян и все семейство из двух истощенных неправильным хозяйствованием деревень Симбирской губернии за 400 верст. В ту же осень 20 мужиков во главе с дедом отправились в Бугуруслановский уезд, взяв с собой сохи, бороны и семенной ржи. На любых местах взодрали они девственную почву, обработали 20 десятин на зимового посеву и посеяли рожь под барану. Потом подняли нови, еще 20 десятин для ярового сева, поставили несколько изб и воротились на зиму домой. В конце зимы другие 20 человек отправились туда же и с наступившую весною посеяли 20 десятин ярового хлеба, загородили плетнями дворы и хлевы, сбили глиняные печи, построили маленький господский флигель и опять вернулись в Симбирскую губернию. Наконец, в половине июня, чтобы поспеть к Петрову дню, начало сенокоса, потянулись в путь переселенцы». Я восхищалась тем, как все это умело, толково, вовремя было сделано, чтобы обеспечить себе безбедное начало жизни на новом месте, не то что переселение нашего времени. Цитирую. «Чеченов и ингушей выгрузили в голые степи. Они нарыли себе земляных нор, копай город». Рассказы врача Нины Ивановны о жизни в выдолбленных в мерзлом грунте и закрытых жердями землянках, где по утрам в зыбках находили младенцев с инеем на щеках, были страшны. С первых же дней новоселы образовали кладбище. За 2-3 года оно сравнялось с местным, которому было 40 лет. Разъяснением НКВД, что чечены и ингуши все поголовно сотрудничали с немцами, местные жители, ссыльных повидавшие, не верили. Эта цитата из романа «Идиллия» Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Романтичное блоковское название романа, к моему радостному изумлению, не совсем совпало с его острым, ироничным, безжалостно детальным текстом. И главная тема этих замечательных воспоминаний – искусство выживания в 1940-е и 50-е годы тоже в заповедном, как у Аксакова, уголке России, в городке на границе с Казахстаном. Городок этот у Чудакова Чубачинск, а в реальности Щучинск, с 1997 года стал частью Казахстана. У того же Чудакова я жадно вычитываю свидетельство того, что русских крестьян даже советская власть не извела под корень, что дай им хоть малую зацепку, и они вновь покажут свое древнее искусство выживания. Чеченцы были последней из волн ссыльнопоселенцев с начала 30-х годов, накатывавших на Чубачинск. Первой были кулаки из сальских степей. Наслышанные об ужасах холодной Сибири и тайги, они после своих суписей и суглинков шалели от полуметрового казахстанского чернозема и дармового соснового леса. Скоро все они обстроились добротными пятистенками с глухими бревенчатыми заплотами на сибирский манер, завели обширные огороды, коров, свиней и через 4-5 лет зажили богаче местных. «Что вы хотите, — говорил дед, — цвет крестьянства, не могут не работать». Чудаков описывает страдания ссыльных и эвакуированных интеллигентов, которые не умели и не хотели возиться в земле. Ну, разве только дворяне, кто в детстве жил в имениях. Вот Анастасия Ивановна Цветаева, когда отбывала ссылку, ничего сначала не умея, завела потом огород, выращивала картофель, овощи и жила нормально. Но таких было мало. Голодали, продавали последнее, но обрабатывать землю не хотели. Дед над ними посмеивался. «Где же власть земли? А народные истоки? Самое время к ним припасть, заодно и себя прокормишь». Читая это, я вспомнила один незабываемый урок, преподанный мне в Пушкинских горах году в 65-м. 2-3 тогдашних лета Яша Гордин работал в заповеднике и жил там с семьей, с женой Татой и маленьким Алешкой. Заодно и дача. Мы с Игорем как-то приехали к ним ранней осенью на несколько дней, и они повели нас в гости к одному из постоянных сотрудников заповедника, молодому человеку, у которого был свой домик и огород размером с комнату в 15-20 квадратных метров. Я была потрясена тем, какой урожай хозяин снимал с этого участка. Картошка, капуста, морковь, свекла, огурцы, кабачки, брюква, репа, зелень, клубника – все это роскошное, пышное, ядреное. Его семье хватало на всю зиму и весну, и он еще раздавал знакомым. Растил он огород по науке, сам делал компост, уничтожал вредных насекомых и слизняков, устраивал маленькие севообороты, например, сажал на одной грядке то подсолнухи, обедняющую почву, то горох, который ее обогащает. Заметив мое искреннее потрясение, огородник сказал: «Человеку для прокорма нужно совсем немного земли».
На волнах радио «Свобода» вы слушали новую главу из воспоминаний Марины Ефимовой «Деревня». Окончание главы в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».